На прошлом уроке разбором деталей, даже я бы сказал мелких деталей, примера и сифры, мы завершили наше объяснение. Ну, теперь у нас есть представление о том, зачем нужно Раши сразу два объяснения, почему они относятся к одному Дибурамасхи, зачем он нужен пример и что он вообще хочет прояснить своим объяснением. Ну, во всяком случае, тут, по-моему, на мой взгляд, для меня есть что дорабатывать, ну, в общих чертах. И беседа Рэбе переходит в финальную часть, в раздел, который относится к Нефлоис. «Ин пируш Раши Юдалев» пункт, страница 131. «Ин пируш Раши зайнен до фаран Нефлоис фуналы хелки атуэра». В комментарии Раши присутствуют, в кавычках, чудеса из области всех разделов, всех типов, всех сегментов Торы, скажем. «Веешь лоймер фунди нефлоес индем пируш Раши». И надо здесь в данном случае назвать нефлоес из... Какие нефлоес здесь присутствуют в комментарии Раши? «Битуль и руры и шель койрах». «Из фарбунд митматнис гуна давка индем миспар фун ковдалет». Значит, ну, с точки зрения нашего объяснения, и в особенности с точки зрения комментария Раши, сифры к этому имеют меньшее отношение, как мы показали как раз на прошлом уроке. Устранение претензий Кораха, демонстрация того, что избрание священства, избрание Аарона, в частности, произошло именно Всевышним, и вот гарантирование неприкосновенности священства происходит, связано с дарами священства, и в особенности мы, значит, мы прояснили с вами, зачем Раши указывает на то, что их 24, для того, чтобы указать на то, что эти, что даров священства много, а они приходят в дополнение к чуду расцветшего посоха Аарона, указывая и еще в таком количестве, что указывает на великую радость избрания священства и так далее. Так вот, связано с числом Ковдали, с числом 24. «Койрах сирура евгуна саарен из гивен бейфен шел гнейва». Претензия Кораха, вот этот вот наезд Кораха, бунт Кораха против священства Аарона, происходил образом воровства, выделяя слово «воровство». «Нита меридек мкегнда мейбешн», то есть это был не бунт против Всевышнего, «инан офена мейфен», раскрытый бунт. «Вик зейла вос берейш гальо», ну, надо сказать, что еврейский закон, любой, наверное, закон, разделяет между собой грабеж и воровство. Различаются они по очень простому принципу. Грабитель ворует с открытой, как говорится, дословно, с открытой головой, с открытым забралом. То есть он не скрывает своих действий, он отнимает. Человек знает, что его грабят, но силой он заставляет человека отдать там его собственное, скажем. А вор, в отличие от грабителя, ворует тайно. То есть он пытается стибрить вещь, пока никто не видит. Так вот, против священства Аарона Корах выступил в стиле воровства. То есть, не открыто, как грабитель, который, значит, не стесняется там никого, и никого не боится и прет на пролом, а именно как вор. «Нор фарштелт арайн гегановет и на тайна сихлис». То есть, он свои намерения, фактически бунта против Всевышнего, ну, потому что бунт против Мойша, заключался в неверии, в избрании Аарона Всевышним, по существу это был бунт против Всевышнего. Так вот, свои намерения подлинные Корах одел в разумные одеяния, то есть, ну, он разработал как бы версию того, почему, в чем разумный смысл его претензий. «Равло хэм кихола едо кулом гдейшим геймер». И в нашей главе достаточно подробно рассказывается, то есть, ну, описывается сам диалог между Корахом и членами его общины и Мойше Рабейну. И вот там он говорит, что слишком много вы на себя взяли, почему вы считаете, что вы самые лучшие, мол, самые святые, вся община святые, все слышали из горы Синай то, что Всевышний там, Тору, которую нам Всевышний давал и так далее. «Он ваягил адэгем койрах эскола идо». И Корах восстановил против Мойше Аарона, соблазнил участвовать в бунте вместе с собой, как говорит Писание, всю общину. «Голых эцлилашвотин фосах яйцом». То есть он ходил там на определенном этапе, Мойше дал им ночь на размышления. Он ходил по еврейскому стану и уговаривал людей. И, в общем, ему удалось уговорить достаточно много человек. соблазнял их, пошел к коленам и соблазнял их, адше нитпису, ниспису кулом, пока не соблазнились все. Так Писание сообщает нам. Алыш вотим зайнен, Раши комментируя этот момент, сообщает нам. Алыш вотим зайнен гивен шертофами аминдер гнейва. То есть, понятно, что это не было поголовным соблазнением. Ясно, что какие-то люди, и, наверное, абсолютное большинство людей осталось вне этого бунта, так или иначе, не участвовало в нем активно. Но, тем не менее, Корах сумел, был таким умелым агитатором, который сумел соблазнить, включиться в этот конфликт, встать на его сторону большое количество народу из всех колен. То есть, получается, что все колена, они в той или иной мере были задействованы в эту кражу. Тут Рэбби настаивает на том, что это было воровство. «Зайнан зеалы нисхаев геворны ин кефель шнаим ешалем». И коли это была кража, то, как любая кража, она наказывается двойной компенсацией. Согласно еврейскому закону, если человек украл определенную сумму денег, есть исключение из правила, но это именно исключение, там овца, бык. Если человек украл какую-то собственность, то он должен ее компенсировать в двойном размере. Почему? Ну, простое объяснение, он хотел своего товарища обидеть на вот такую сумму денег, ну так теперь он ему компенсирует эту сумму денег и обижает сам себя на ту же самую сумму. Получается, что коли все колена участвовали в этом, были компаньонами в этой краже, скажем, то они все должны возместить в двойном размере украденное. «Цвелф мол кефель ков далит матнес гуна». А что, значит, и что намекает на этот двойной размер? Ну, 12 колен, которые участвовали в этой краже, они компенсируют убыток Аарону, скажем, в 24-кратном размере, 24 дара священства. «Валхиура койрах вашевит леви зайна дох гивен мироиш гамми арерим». И на первый взгляд Корах и колено Леви, они были среди тех, кто участвовал в бунте. И более того, в скобочках я помечаю, что они были среди глав, участвовавших в бунте. «Зайна дох гивен юд гимас вотим». Если так, то получается, что колен, участвовавших в этой краже, было 13. То есть даров священства должно было быть 26. На всякий случай, каким образом получается 13, потому что 12 колен Израилевых – это до того, как колено Йосефа, как Йосеф разделился на два подколена Менаше и Ефраима, их было 12. Когда Йосеф получил отдельный удел для Менаше, отдельный удел для Менаше и Ефраима, получилось, что колен стало 13. То есть колено Леви, оно немного особняком, именно здесь и говорится, собственно, об его избрании. А оставшихся колен, включая Менаше и Ефраима, получается 12. В совокупности 13, так как Леви, вроде бы претензия была направлена против Кеаним, то есть левитов, но Корах тоже был с колена Леви. Более того, вся инициатива была опять за коленом Леви. Так вот, получается, что колен, участвовавших в бунте, было 13. У Лефизе гобндоги дарзайнков вовматнес гуны, если так, то должно было быть, согласно нашей логике, должно было оказаться в результате 26 даров священства. Обервайлдер михуэн фуматнес гуна из. Но поскольку намерение даров священства заключается в том, чтобы цуфармейдна анирур беосит, чтобы исключение, гарантия неприкосновенности священства, то, что мы с формули описали так вот, гарантировать от того, чтобы в будущем священство оспаривалось, билшойн раши ин мошель, выражаясь словами Раши в его примере, «Омрлы амэлэх колмиши и мши ирцы йовэ виярэр», что же такое получается, каждый, кто захочет, придет и будет оспаривать твою собственность на поле. «Умбнагеэдэ мосит, готмин норги дарт хойшир зайны фарны рур фуншар швотим». А в отношении будущего опасаться можно было только бунта со стороны других колен, «Овернит фуншевит леви», но не со стороны колена Леви, которому, насколько я понимаю, не очень понимаю, как Рэбби здесь рассуждает, потому что точно так же, как в данном случае бунт исходил от колена Леви в сторону Кеаним, точно так же могло произойти и в будущем. Виес из муках дерфун вос мате шевит леви, издох мате, а издос мате арейн, вос эр из адрабен ми ватл тлунес бне Исруэль, как понятно из того, что, продолжает Ребе, что в чуде с расцветшим посохом Аарона, посох Аарона назывался посохом колена Леви. То есть, наоборот, вот колено Леви, оно было гарантией, залогом понимания, ясности того, что Всевышний избирает Аарона в качестве священника, его потомство в качестве священства. Поэтому «Ойнеш корах веадосей гот ми ватль гивен диевшорус гайрур фундней Леви», то есть наказание Кораха и его общины устранило возможность бунта, оспаривания избранности колена Леви. «Зайзайнгем геворн эйнс мате эхот мит мате Аарона», они стали одним с посохом и с Аароном самим. «Ундер но готмен гидарфт гивен баворне нордит луны из шельшара швотин». По этой причине необходимо было застраховаться, как бы, исключить возможность возникновения бунта и спора со священством только со стороны других колен. Ну, очевидно, меня в данный ход не очень устраивает, признаюсь. Но, очевидно, Рэбби имеет в виду, что в ходе этих событий, в результате вот этого чуда с посохом Аарона, колено Леви так объединилось со священством, что с его стороны опасаться бунта против священства, оспаривания избранности Аарона было невозможно. И поэтому потенциальная претензия исходила от других колен, следовательно, компенсация этого акта воровства должна была быть 24-кратной, а не 26-кратной. Пункт Ютбейс. Мекенну Хобер Фрегн. Мы можем задать, впрочем, вопрос. Эйне фундиматнес гуна из Трумас Майсер. Один из даров священства – это Трумас Майсер. Воздос гибнет Исраилимнер Блейз Левиим. Значит, что такое Трумас Майсер? Все колена, за исключением колена Леви, отдавали труму. Труму – такое возношение, пожертвование в пользу кааним. Аналогичное возношение со стороны левитов в пользу кааним называлось трумас майсер. Почему трумас майсер? Потому что левиты получали от остальных евреев, от всего остального еврейского народа, получали майсер, десятину. Тоже один из видов возношений. И от этого возношения левитского, от майсера, который отдавался евреям-левитам, они отделяли тоже труму, ну вот подобие той трумы, которую отделяли другие евреи. Просто у других евреев были наделы сельскохозяйственные, и были там угодья, была собственность на землю и так далее. А левиты не получили своего удела в земле, за исключением там считанных городов и участков вокруг этих городов. Поэтому у других евреев было что отделять в форме трумы. А у левитов был только их майсер, то есть вот такое окормление, я бы сказал, со стороны еврейского народа, от которого они, впрочем, тоже были обязаны отделять долю в пользу кааним. То есть трумас майсер – это нечто подобное трума гдойла, нечто подобное труме, большой труме так называемой, первого из жертвований, первого из возношений, со стороны обычных евреев. Ну, здесь Рэбби интересует то, что Трумас Майсер – это отделение, которое специфически отделялось кеаним. То есть среди даров священства, 24-х, есть такой дар, который отделялся именно и только левитами. «Ве эль альвиим ты дабер» – «И, как сказано, а левитам скажи». «Кум», то есть получается, «Азал юдбей швотим гимблойсков гимл матнес гуна» – получается, что другие колена – они, то есть вот мне не очень понравилась, честно говоря, логика вот предыдущего рассуждения, очевидно, я что-то недопонимаю, потому что я не очень понимаю, что мешает в будущем ополчиться против кааним также колену Леви, как это произошло в случае с Корахом. Ну, могу здесь в данном случае только принять как данность, вот этот ход логический Ребе, то есть то, что колено Леви настолько объединилось с кааним, что со стороны них опасаться бунта невозможно. Следовательно, если говорить о дарах священства как гарантии неприкосновенности священства в будущем, то речь идет о гарантии против бунта, против оспаривания священства со стороны только 12 колен. Следовательно, даров священства, согласно нашей логике выше, 12 колен, двойная компенсация, 24 дара священства, должно быть именно 24. Ребе говорит, о, но тут получается вот какая история. Если мы сказали, что левиты приняли сейчас как данность, что левиты здесь не в счет, то есть левиты вне игры, они с их стороны опасаться бунта против священства нет резона, следовательно, дары священства страхуют священство от оспаривания со стороны других колен, то каким образом среди 24 даров священства, которые являются вот этой двойной компенсацией за воровство, оказывается дар, который имеет отношение именно к колену Леви? То есть получается, что компенсация, к компенсации за воровство относятся 23 дара. Да? Нордо зетмен видер виейх лойц пшут ишель микро и залц мидуек. Но здесь мы опять видим, как также, согласно простому смыслу писания, все абсолютно точно. Бай трумас майсер зогдер посук цвеймол. Относительно трумас майсер, вот этого жертвования со стороны левитов, в пользу кааним, писание дважды заявляет, аздос кунфундер майсер вавос тикхуме эйс бне Исруэл, что эта трума, она отделяется от десятины, ну, только что мы с вами проговорили, что это трума с майсер, потому что трума от майсера, она отделяется от десятины, которую левиты берут от сыновей Израиля. Велихиура, на первый взгляд, воссоздят Гошева в Кефель, аздер майсер кунт фунди бны Исруэль. И на первый взгляд, задает вопрос Ребе, а в чем, собственно говоря, такая важность? То есть мы знаем, что евреи отдают свой майсер, отдают десятину в пользу левитов. Замечательно, это отдельная обязанность, которая отдельно оговаривается и так далее. Почему, когда говорится, что левиты должны отделять труму в пользу кааним, необходимо отдельно подчеркивать, что они будут отделять труму от той десятины, которую они получили от сыновей Израиля? И еще плюс к этому повторять это дважды. Что, ну, в общем, всегда нуждается в объяснении, как мы знаем хорошо из наших исследований и комментариев Раши. «Нордермит издер посук матгиш», но этим писание подчеркивает. «Аздархиев усуфунтрумас майсер эсхалы идртвуя бээйз зииз нох биршус аисроэл». Тем самым писание подчеркивает, что обязанность трумас майсер падает на... начинает относиться к урожаю, ну, там, к тем видам плодов, которые необходимо отделить в форме трумас майсер, еще когда она находится во владении евреев. Нордер леви издос мафриш бепоэль. Единственное, что делает левит, это он отделяет это практически. То есть, он реализует это отделение. Это, наверное, подобно тому, как урожай, который получил еврей, он называется, он имеет статус тевель. До того момента, тевель от слова «смесь», то есть, покуда от него не отделены трумот и маасрот, различные виды возношений в пользу левитов, в пользу кааним, в пользу левитов, этим урожаем нельзя пользоваться человек, который будет употреблять, скажем, эти плоды в пищу или использовать каким-то другим образом, он будет нарушать требования, в том числе требования письменной Торы. Так вот... получается, что собранный урожай, он в себе имеет все вот эти вот, там, трумот, масрот, трумагдойла, майсер такой, майсер сякой, и вот этот самый майсер такой, в смысле майсер в пользу левита, десятина в пользу левита, она еще в бытность свою у еврея, не левита, да, у других колен, несет в себе трумас майсер, включая в себя трумас майсер, то есть трумас майсер становится некоторая часть там, зерна, предположим, еще в бытность свою у других колен, еще до сдачи майсера левиту. Что делает левит? Он всего лишь отделяет этот майсер, то есть реализует это отделение. Мафриш бепоэль. Вебалтазер бакум дем майсер. Почему? Ну, по простой причине, потому что этот майсер оказывается у него,
И вот, значит, он занимается практически отделением, выделением этого майсера в пользу кааним. Воздос гита асбора индемдин, что дает объяснение закону. Азъешлу иршус ливала байс литром трумас майсер, что отделение трумас майсера может быть совершено и балабайсом. Более того, в соте как раз разбиралось, ли вы помните, такое интересное место по поводу практики отделения трумот и маасрот на определенном историческом этапе, когда мудрецы наши увидели, что евреи недостаточно добросовестно относятся к некоторым видам отделения, и вот ввели установления, изменившие данный регламент. Так вот, закон, что есть право у человека, ну вот у хозяина зерна, есть какой-то там полевладелец, который собрал урожай, и вот часть он должен отделить в качестве трума гдойла в пользу кеаним, там часть в форме майсера в пользу левитов. Так вот, у него есть право выделить трумас майсер, самостоятельно имеется в виду. Он заяснит кемкентойрам шелой медаас. И если он отделит трумас майсер от того, что он выделил в пользу левита десятую часть от того, что осталось после отделения трума гдойла, и от этой десятой части отделит трумас майсер, выделит из нее уже вот эту вот часть урожая, которую должен был бы отделить левит, то, ну, у нас может возникнуть вопрос, а вправе ли он это делать? Так вот, закон гласит, что он вправе это делать, и это не будет отделением ломидас, то есть отделением несанкционированным. Скажем, если какой-то человек придет ко мне на поле и решит за меня на всякий случай отделить какой-нибудь там, значит, отделить труму, то так не пойдет. Потому что я хозяин этого урожая, на мне лежит обязанность его отделить. И если я, ну, скажем, не хочу там лопатой грести зерно и хочу поручить это своему посланнику, то я вправе это сделать. Но это должно быть сделано с моего ведома в том объеме, в котором я хочу отделить там, данное, вот сколько я хочу конкретно кааним отдать из своего урожая. Если мой посланник проявит излишнюю инициативу и нарушит мои пожелания, то тогда трума не будет трумой, скажем. Так вот, в данном случае хозяин зерна, он может отделить трумас майсер, и это не будет отделением несанкционированным, не с ведома, там, скажем, левита. Валдерхиев он трумас майсер из митца дем воздер майсер кумт мейзны и срой. Почему? А вот это как раз Рэбе и склонен объяснять тем, что обязанность отделения трумас майсер связана именно с тем, что этот майсер берется от других колен, не от колена Леви. И поэтому, мол, Писание на этом настаивает и аж дважды настаивает, дважды указывает на то, что отделение трумас майсер происходит от майсера, который левиты получают от других колен. Ундерхиев мшойн халве вендитвуэс гивен бечус исроэль. То есть обязанность на отделение трумас майсер появляется еще тогда, когда урожай находится в руках у того, кто там в перспективе майсер отделит в пользу левита. То есть когда, покуда урожай находится еще у хозяина из числа других колен. Кумтеис получается, а залы ков дарит матный сгуна зайны шаях цу Исраилим. Получается, что все 24 дара священства, чтобы мы не пугались, имеют отношение к другим коленам. Ну и тогда все получается очень складно. Пункт Юд Гимел, последний пункт беседы. Паша с Койрах Лейнтмен ин Хойдеш Тамус, раздел Корах, изучается в месяце Тамус, Одраби Шабас Миворхим Хойдеш Тамус, или, по крайней мере, в ту субботу, из которой благословляется месяц Тамус. Дер Хойдеш Агиуда Фундем Ребен Дем Швер, в месяц освобождения моего тестя Ребе, то есть предыдущего Ребе. Эйнер Фундерим Мозим Эйв Зайн Майсер Вегиула, один из намеков относительно его заключения и его освобождения после этого заключения, заключения в шпалерную тюрьму, а потом высылки в Кострому. Индем Пируш Раши заключен в комментарии Раши Ин Велхме Зет, в котором мы видим Аздары Рур фун Койрах Готнит Блойснит Обгешвахт Гунас Аарон, где мы видим, что претензия нападение, я бы даже сказал в данном случае, со стороны Кораха не только не ослабило священство Аарона, но Радрабана напротив того, «Эсгод гойрем гивена тойкев ахи годли» — это привело к невероятному усилению священства. «Бисцу абрис мелахейном» — вплоть до заключения нерушимого вечного союза. «Бедугма вяштар шиёц олаф и рур» — «восес нискаем гивон бевейзден» — наподобие документа, который, значит, ну, документ, может быть, неправильно оформлен, плохой документ, да, может быть, оформлен правильно, может быть, оформлен со всем, с выполнением всех деталей, там, регламента и так далее. Но какой документ наверняка будет, какой документ будет самым сильным? Помните, как профессор Преображенский, чтобы дали мне такую бумагу, так вот, какой документ будет гарантировать в абсолютной степени защищать там права, скажем, священства, тот документ, на который был оспорен, и несмотря на то, что он был оспорен, его подлинность и сила получили подтверждение в суде. В данном случае происходит что-то вроде этого. То есть Корах нападает на священство, желая там сместить Аарона, там, ну, переиграть распределение постов, скажем, высших постов в еврейской государственности той. Он хочет навредить, а в результате к чему это приводит? Не к тому, что священство, ну, все остается на своих местах, и все завершается там хэппи-эндом, все в порядке. А он приводит к тому, что происходит усиление позиций текущих. То есть Аарон не только не смещается со своего места там, священства, не только не переигрывается, когда там его роль или, скажем, другие люди становятся священниками, а происходит нечто обратное. Статус священства усиливается, заключается нерушимый вечный союз на священство, подтверждаемый особо там 24 дарами священства и так далее. И подобное произошло с предыдущим ребе. Давка дурда мируру фунде майсер. То есть именно его заключение, ну вот это было такое образцово-показательный арест главы еврейства российского на тот момент, ну и на самом деле и мирового еврейства, как мы понимаем, поскольку ребе — это глава еврейского народа. Так вот, это было такое образцово-показательное нападение на еврейство во всемирном масштабе. Как известно, это нападение, оно было, ну, имело очень характер такой острый. Ребе буквально угрожала, не дай бог, смертная казнь. И в течение, ну, достаточно долгого времени, нескольких недель, там и жизнь ребе была на волоске, как бы. Ну, он был лишен свободы, и даже после того, как он вроде как был выпущен из тюрьмы, он не был выпущен на свободу сразу, а отправился в ссылку, и только вот прибыв в ссылку и там чуть-чуть пробыв, он в результате был полностью реабилитирован, освобожден. Да к чему привело это заключение? Произошел тот же самый процесс. Нападение на ребе, помещение его в заключение из Гекуман Зигюлова, Возгод Фарзихерт, Азайна Вейдешла, Работа Затырова, Хизука Ядус, Вет Онгейн, Ун Инанейфен Фун Брисейлом. Произошла его, была достигнута его полная реабилитация, которая на глазах у всех в тогдашней Советской России, это был 27-й год, напомню, стало понятно, стало очевидно, было закреплено законодательно, что его работа по распространению Торы и иудаизма, Торы и еврейства, она велась образом брисейлом, то есть вот этого вечного союза, то есть она приобрела характер вечного союза, то есть даже Советская Россия, она признала легитимность действий ребе в связи с, ну, по понятной причине, его вначале арестовали в связи с этими действиями. Далее закон разбирал его поступки, его поведение, и затем он был полностью реабилитирован. То есть были полностью реабилитированы и признаны правомерными, легитимными в той Советской России его действия по распространению Торы и еврейства. Он митаисен годл лигаби фриер, и с великим прибавлением до этого, Ина нейфена амбазди майнес атеира зон кенадер грайхен лихол кисви тейвель. В результате, ну, это очевидно, здесь Рэбе подробно об этом не планирует говорить. Беседа уже заканчивается, буквально мы в последних строках этого находимся. Можно сказать, что благодаря этим событиям на самом деле был достигнут прирост еще больший. То есть не только была продемонстрирована легитимность действий по распространению Торы и еврейства в тогдашней Советской России, скажем. Что, конечно, удивительно и важно и так далее. Но в результате этих событий в конечном итоге... Рэбе говорит, появилась возможность, но я не знаю, как возможность в данном случае обеспечивалась. Вернее, как произошло, прибавление произошло в результате того, что Рэбе в конечном итоге выехал из России и оказался после недолгого срока, после недолгих скитаний там, по Европе, он оказался в Соединенных Штатах Америки, закрепился в Нью-Йорке, в Бруклине, вот, в известном 770, и стал оттуда распространять Тору во всемирном масштабе «Лихол ки цвитейвель» на всем пространстве мира. «Азой аздигиула из-за ахона кроева цудергиула амитис ваашлейма» таким образом, что вот это освобождение, освобождение 12-13 Тамуза, которое мы скоро будем отмечать в форме праздника, становится близкой подготовкой к освобождению истинному и полному, а клолис общему освобождению, алидей машиах циткейну мировимейну мамыш, машиахам праведникам нашим вскоре в наши дни в буквальном смысле.